إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. На предыдущих занятиях мы поговорили с вами о хадисе первом в главе, которая посвящена разъяснение, что такое ислам, что такое иман, вопросом предопределения, признаком судного часа. Мы дали с вами краткое разъяснение хадиса, мы с вами поговорили о некоторых выводах из этого хадиса. Сегодня, с позволения Аллаха Субхана ва Тааля, мы поговорим о том, что сказал в своих комментариях Шейх Ибн аль-Усаймин, рахима Аллаху Тааля. Ну, во-первых, он говорит о том, что название глав не принадлежит самому имаму Муслиму. То есть это не имам Муслим озаглавил так эти главы, а шуррах, то есть комментаторы, те, которые разъясняли хадисы. Они давали название главам. И из самых лучших тараджим, то есть название для глав, дал ан-Навави рахимахуллаху тааля. И мы с вами будем опираться на его заглавие, те заглавия, которые дал он. Далее, что касается первого хадиса, хадиса Джибриля. В иснаде этого хадиса сказано «Хаддасани Абу Хейтама Зухейр ибн Харб», говорит имам Муслим, «рассказал мне Абу Хейтама Зухейр ибн Харб», который сказал «Хаддасана Ваки», «рассказал нам Ваки», «Ваки ибн Джаррах», «Ан Кахмас», «От Кахмаса», «Кахмас ибн Хасан», «Ан Абдилла ибн Бурейда», «От Абдулла ибн Бурейды», «Ан Яхья ибн Ямар», «От Яхья ибн Ямар», «Аль-Басри». И дальше сказано «Ха». Буква «Ха» – это называется «Тахвилю лиснат», то есть перевод иснада. От одной цепочки передачи переходит автор к другой цепочке передачи. То есть упоминает другую цепочку передачи, другой иснад, где иное начало. Потом эти две цепочки сходятся на каком-то этапе. И используется для указания на вот такой перевод иснада, от одного иснада к другому иснаду, используется обозначение «Ха». Почему прибегли к этому? Почему были вынуждены прибегнуть к этому составители хадисов, составители сборников хадисов, к этой букве «Ха», к этим вот значкам? По трем причинам, говорит имам шейх Ибн аль-Усаймин, рахима Аллаху Тааля. Первая причина – «Хифазан аль-вакт» – для экономии времени, чтобы не писать много, употреблять вот такие вот краткие значки. Вторая причина – хифазан аль-мидад, для экономии чернил, чтобы сохранить чернила. Потому что чернила были дорогие, были ценные, экономили их. Третья причина – хифазан аль-аврак, для того, чтобы экономить бумагу. Да, экономили бумагу, писали на полях, везде, где только можно, любой клочок бумаги использовали. Не как сегодня мы допускаем исраф. И еще чистые листы, где-то, может быть, одна буква написана, уже выбрасываем, рвем и не экономим. Они берегли бумагу. Потому что бумага, чернила в то время, это не что-то такое общедоступное было. И это было, может быть, из самых сложных вещей. Вообще достать где-то бумагу, найти чернила, купить чернила. И говорит Шейх Ибн аль-Усаймин, что Китабуль Иман, книгу Имани, начал автор, рахмаллаху тааля, с хадиса, в котором упоминается вопрос кадра, вопрос предопределения. Ну и не только, конечно. То есть начал он с того, что связано с кадром. И говорит Шейх Ибн аль-Усаймин, рахмаллаху тааля, что в этом вопросе, в вопросе предопределения, умма разделилась на три группы. Две группы, крайние группы, отошедшие от истины, и третья группа, которая посередине. Фирка васат. Средняя группа, умеренная, которая на истине. Что касается двух крайних групп, аль-фиркатани и мутатарифатани, две крайние группы, то это аль-кадария и это аль-джабрия. Что касается кадария, группа аль-кадария, кадариты, это те, которые отрицают предопределение, которые говорят, что Аллах не предопределил действия рабов. Действия рабов, деяния рабов не являются предопределенными. Как только появилось, или когда только появилось в начале вот это вот заблуждение, они, кадариты, отрицали даже знание Аллаха Субхана ва Тааля, отрицали ильм. То есть они говорили, Аллах не знает, что будет делать раб. И Аллах узнает, что делает человек, только после того, как человек это сделает. То есть, аль-амр унуф, как сказано в этом хадисе. Да, говорит Яхья ибн Ямр и его товарищ. Они рассказывают ибн Умар. Они говорят, что появились такие люди, которые говорят, что аль-амр унуф. То есть, мустанов. То есть, дела, они нечто новое в плане знания Аллаха Субхана ва Тааля. То есть Аллах Субхана ва Тааля узнает о положении рабов, узнает о деяниях рабов после того, как это они совершат. То есть деяния рабов для Аллаха являются чем-то новым с точки зрения его знания, чем-то, чего он не знал. То есть Аллах не знает о том, что будут делать рабы до того, как они это сделают. Так дела, деяния являются чем-то новым с точки зрения знания Аллаха Субхана ва Тааля о них. Как мы с вами говорили, у каждой заблудшей группы есть определенные доводы, или то, что они считают доводами, которые они приводят, берут это из Курана или Сунны. Естественно, они неправильно понимают эти доводы, но они что-то приводят в качестве аргумента. Так вот, это их заблуждение, шубха. Они основывают его на, или обосновывают некоторыми аятами в Куране. В частности, словами Аллаха Субхана ва Тааля, Аллах Субхана ва Тааля говорит в суре Мухаммад, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. И мы непременно испытаем вас, чтобы узнать нам, кто из вас усердствует на пути Аллаха, кто из вас муджахид, и узнать терпеливых из вас. Вот они говорят, видите, Аллах говорит, мы испытаем, чтобы узнать. Значит, Аллах не знает, кто будет усердствовать на его пути, кто не будет, кто терпелив, кто не будет проявлять терпение. Или в суре Аль-Бакара Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ам хасибитум ан тадхулу аль-джанната ва лямма яълам илляху аллазина джахаду минкум ва яълам ас-сабири». Неужели вы думаете, что вы войдете в рай, если Аллах еще не узнал тех из вас, которые усердствуют на его пути, и тех из вас, которые терпеливы, и терпеливых? Вот подобного рода аяты, они опираются на них. И говорят, ну вот, значит, Аллах не знает. Что сказано, не войдете в рай, пока не узнает Аллах. Не думайте вы, что войдете в рай, если Аллах еще не узнал пока. То есть, значит, Аллах не знает. Это то, за что они цепляются. Их проблема, как проблема других заблудших групп, что они берут какие-то шариатские тексты, понимают их по-своему, не так, как понимали предшественники, не так, как понимал пророк, алейхиссалату вассалям, и сподвижники, и оставляют другие шариатские тексты, другие доводы. То есть, подходят к вопросу вот так однобоко, так как это подходит их страстям. Как понять эти аяты, на которые они ссылаются? Аяты эти понимать следующим образом. Аллах, Субхана ва Тааля, знает все и обо всем изначально. Аллах знает, знал изначально, кто что будет совершать. Аллах, Субхану Тааля, знает, кто будет праведником, кто будет нечестивцем. Кто будет проявлять терпение, кто будет усердствовать на его пути, и наоборот, те, которые не будут это делать. Аллах знал все это изначально. Но Аллах, Субхану Тааля, не наказывает, и Аллах не награждает людей до того, не взыскивая с них за их поступки, до того, как они это совершат. Аллах не взыскивает только на основании своего знания. То есть Аллах знает, что человек такой будет, и все. И поэтому даже если он ничего не сделал, он уже его наказывает. Нет, это не так. Лишь только после того, как человек это сделает. После этого Аллах, Субхана ва Тааля, уже взыскивает с него. Потом человек отвечает за это. То есть не на основе предварительного знания Аллаха об этом, а на основе уже свершившегося. Стало быть, знание Аллаха, Субхана ва Тааля, оно двух видов. Знание до того, как человек сделает, и знание после того, как человек сделает. Знание до того, как человек сделает, мы сказали, на основании этого знания Аллах Субхана ва Тааля не взыскивает с человека, не привлекает его к ответственности. А на основании какого знания? Того знания, которое уже в отношении тех вещей, которые уже человек сделал. На основе этого знания. Понятно или нет? И поэтому Аллах Субхана ва Тааля в аяте говорит, в этих аятах, о своем знании уже после того, как человек сделает. А не о своем предварительном знании. Потому что предварительное знание, оно не является доводом против человека. Понятно или нет? Предварительное знание Аллаха о чем-то не является доводом против человека. Когда человек уже сделает, Аллах знает, Субхану ва Тааля, что он сделал. Вот это знание Аллаха об этом, это что? Это уже довод против человека. Ясно? Есть и другие объяснения, но это иншаллах та'аля, об этом мы поговорим в другой раз. Как бы то ни было, вот эти люди, которые придерживаются этого убеждения, что Аллах Субхану та'аля узнает о чем-то только после того, как человек это сделает, это кадариты, но это крайние кадариты. Те, которых называют гулят аль-кадария. Крайние кадариты. Те, которые отрицают даже знание Аллаха Субхану та'аля, изначальное обо всем, называются крайние кадариты. Их уже как группы нет. То есть они как группа исчезли, вымерли. Может быть, отдельные люди есть среди тех, кто относит себя к мусульманам, которые так считают. Но как какая-то группа, как течение, они вымерли. И поэтому шейх Ислам Утаймия, он говорит в Аль-Акид Аль-Васатия, «Инна мункер аль-ильм льяума калиль». Поистине, те, которые отрицают знание Аллаха, изначально их сегодня мало, говорит Ибн Таймия. То есть кадариты, они все-таки остановились на каком мнении? На том, что да, знание у Аллаха Субхану Тааля изначально обо всем есть, это они признают. Запись Аллахом Субхану Тааля всего, что будет, это они тоже признают, Аль-Китаба. Но они не признают, какие составляющие веры в предопределение. Аль-Машия и Аль-Хальк. Воля, желание Аллаха Субхану Тааля и Аль-Хальк сотворение Аллахом Субхану Тааля действия рабов. То есть они отрицают, что деяния рабов, да, они совершаются по воле человека, вне всякого сомнения, человек не принужден к ним, но находится все равно в рамках воли Аллаха Субхану Тааля, ибо ничто не может происходить в мироздании без воли Аллаха Субхану Тааля, без его желания, без его дозволения на это, бытийного, в том числе и деяния людей. Потому что Господь и распоряжающий во Вселенной только один. Они это отрицают. Они говорят, нет, деяния людей, они абсолютно, абсолютно независимы. Они никак не связаны с волей Аллаха Субхану Ва Тааля, находятся вне рамок вообще желания и воли Аллаха Субхану Ва Тааля. Также они отрицают Аль-Хальк, то, что деяния рабов сотворены Аллахом Субхану Ва Тааля. Деяния рабов, да, деяния человек совершает сам. Если человек совершил намаз, это чье действие? Это его действие, действие человека. Наоборот, если человек совершил какой-то плохой поступок, это его действие. Но Творец, Аллах Субхану Ва Тааля, как сам человек сотворен, так и деяния его сотворены. Они отрицают это. Они говорят, Аллах ля яшау а'маля л'ибад. Аллах не соизволяет. Аллах, он не желает деяний рабов. То есть деяния рабов происходят без воли Аллаха Субхану Ва Тааля на то. Не связаны с волей Аллаха. То есть никакого отношения Аллах не имеет к деяниям рабов, и воля Аллаха не имеет никакого отношения к деяниям рабов. И Аллах не создал деяния рабов. Человек, он свободен в своем желании, в своей воле и в своем действии настолько, что абсолютно находится, что вне рамок воли и сотворения со стороны Аллаха Субхану Ва Тааля. Вот на этом они остановились. То есть изначально отрицали и знание Аллаха предварительное, но потом что остановились на отрицании третьего и четвертого компонента веры в предопределение, а именно отрицание чего? Воли Аллаха Субхану Тааля на все, в том числе деяния людей и сотворение всего Аллахом Субхану Тааля, в том числе и деяний рабов. Это какая группа? Первая крайняя группа – кадария, отрицающие предопределение или какие-то составляющие веры в предопределение. Другая группа, противоположная им, крайняя, фирка мутатарлифа, крайняя группа, это аль-джабрия. Аль-джабрия – это те, которые говорят, что человек муджбар, слово джабр, принуждение, человек принужден к своим деяниям. То есть человек вообще к своим деяниям не имеет никакого отношения. Ни воля его, ни действия его не имеет отношения. Что все движения человека и все остановки его не принадлежат ему, не относятся к нему. То есть он наподобие перышка, как движется перо в потоке каком-то. Вот так же и человек. Он подобен этому перышку, движен потоком ветра, потоком воздуха и так далее. Тоже у них, конечно, есть какой-то свой аргумент, да, какой-то довод, конечно, который несостоятельный, но за который они цепляются. То есть шубха – это их заблуждение и неправильное понимание текстов Корана. Они говорят… Разве Аллах не сказал в суре Аль-Бакара? وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Если бы Аллах пожелал, они бы не сражались, но Аллах делает то, что хочет, что соизволяет. Вот, говорят они. Значит, деяния рабов, они что, абсолютно, целиком и полностью относятся к Аллаху и никак не относятся к человеку. То есть нет у человека ни воли, ни желания в его деяниях, и не сам он делает эти деяния. Еще. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах, Господь миров. Вот, говорят они, это тоже указывает на то, что у человека своего желания нет, своей воли нет, он принужден. Опять, конечно, эти их аргументы, как мы всегда говорим, аргументы Ахлюль-Бида, они всегда против самих Ахлюль-Бида. Заблудшие, их аргументы всегда против них. Напротив, Аллах Субхана ва Тааля в этих аятах относит к человеку действие. Говорит, что люди, они, которые сражаются, «Валяу ша Аллаху мактаталю», они сражаются, относит к ним действие. В аяте «Вама ташауна илля яша Аллаху раббуль алямин», но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах Господь миров, Аллах подтверждает наличие у раба желания и воли. То есть человек все-таки желает, но при этом Аллах упоминает, указывает на то, что человек, он что? Воля его не находится в рамках воли Аллаха Субхану Тааля. Без воли Аллаха Субхану Тааля ничего не происходит. И Ибн Усаймин говорит, насколько же слепы последователи бидата, последователи вот этих вот еретических учений, потому что они смотрят на шариат, на шариатские тексты одним глазом. Они смотрят одним глазом. То есть они берут какие-то доводы и оставляют другие доводы. И возникает таким образом вот эти вот заблуждения, эти бидаты, это ересь. В этом вопросе или в другом вопросе. Почему? Потому что они смотрят однобоко на шариатские тексты. Что-то берут, а что-то оставляют. Любую ересь возьмите, это так. Выхватывают что-то из шариатских текстов, за это цепляются, смотрят вот так узко и не смотрят на другое. Отсюда возникает беда. Вот этот вот бидат, это ересь, ересь кадаритов, ересь, о которой здесь сказано, заблуждение в вопросе кадра, появилась в конце эпохи сподвижников. Радиаллаху таалянхум. Первый ли это бидат, возникший в этой уме? Нет. До этого уже возникли нововведения, ересь, возник бидат рафидитов, бидат урафи, то есть шииты, рафидиты, их бидат уже возник. Навасиб, их бидат возник, а навасиб это одна из хариджистских групп. Это возникло, эти течения возникли уже в конце эпохи праведных халифов. То есть, значит, до кадра, до кадаритов. Усман, ради Аллаху талян, кто убил его? Убили его хариджиты. Хариджиты, слово хуручты, которые выступают против правителей мусульман, против мусульман, с мечом или не только с мечом, не только с оружием, выступают против правителей мусульман. Кто убил Усмана? Хариджиты. Кто убил Али ибн Аби Талиба? Иначе как? Хариджиты. Ибн Усаймин говорит, рахмаллаху та'аля, это очень важные слова. Он говорит, выход против руководителей не заключается только в выступлении против них с помощью оружия. Балиль хуруджу бис силахи ва бил лиса. Выступление против правителей, выход против них бывает как посредством оружия, так и посредством языков. И говорит он, человек, который был во времена пророка, алейхиссалату вассалям, и который сказал пророку, алейхиссалату вассалям, «И'диль, дели справедливо». Кому? Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхиссалям. Он ставит под сомнение справедливость посланника Аллаха. И говорит ему, «И'диль, дели справедливо». Он кто? Он хариджит. Он назван хариджитом, потому что он выступил против правителя, против решения правителя. Сделал это свое выступление вот так вот явно. И сказал пророку, алейхиссалату вассалям, как возразил, как выступил? Языком, правильно, не выступил с оружием. Но пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что потом вот от этого пойдут вот те, которые будут набрасываться на мусульман, которые будут убивать мусульман, которые поднимут оружие на мусульман. И он сказал пророку, алейхиссалату вассалям, «И'диль, суди, выноси решение справедливо, дели справедливо». Выступил против его решения, вот так вот, хотя при этом, конечно же, что и слова его, мало того, что он выступил, хотя бы если бы это было правда, то, что он сказал. То, что он сказал, это было еще и ложью. Он лжец, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он самый справедливый из всех людей. Если он не справедлив, то кто тогда справедлив? Как бы то ни было, если сказано хуруджи, хариджизм, выступление против правителей мусульман против руководителей мусульман, если используется вот так вот это слово без какой-то оговорки, то ты не должен тогда думать, что речь идет только о выступлении при помощи оружия. Хорошо? Это может быть и при помощи языка, но когда уже без силах, то есть посредством оружия, то есть это уже что крайние проявления, хуруджа, крайние проявления выхода против правителя. Каждый, кто выступает против имама, каждый, кто выступает против правителя, каждый, кто выступает против руководителей мусульман, это харидж, это хариджит. Мусульмане не выступают против правителей оружием или языком своим, возбуждая народы, крича там, тут, на улицах или с трибун, будоража народ и возбуждая народ, поднимая их против их руководителей, нет. Это не значит, что если правитель совершает нечто, что является порицаемым, мункером, греховным, противоречит религии Аллаха Субхану Атали, мы этим довольны. Нет, мы этим недовольны. Но решение этого вопроса не таково. Решение – это насиха, это наставление правителю. Это высказывание, порицание мункера в лицо правителю, это наставление насиха правителю наедине, обращение к нему там при помощи писем или еще чего-то. Но не выступление, не поднимать массы и настраивать людей против их руководителей, и тем более не выступать с оружием, поднимать восстание. Так каждый, кто выступает против правителя, это харидж, это выступивший против правителя, это хариджит, но посредством чего он выступает, да, это уточняется. Выступил посредством языка или посредством оружия. Это может он возразить как-то или словам, или действием, делает это явно. Для чего делает явно? Для того, чтобы, как мы сказали, вот так вот настроить людей против правителей. Этого делать нельзя, потому что это заполняет души людей, сердца людей, заполняет их ненавистью к их руководителям, и потом они испытывают после этого в своих сердцах вот такую непокорность и такую ненависть к своим руководителям, и после этого отходят от покорности правителям, не выполняют те вещи, которые приказываются им правителями, а мы, мусульмане, мы подчиняемся нашим руководителям, если только они не приказывают что-то, что является грехом. Если приказывают они то, что является грехом, тогда мы им в этом не подчиняемся. Как бы то ни было, эти группы, насибиты, навасы, брафидиты, они появились, их ересь появилась, бидат, еще до бида кадария, до кадаритов. Третья группа в этом вопросе, это средняя группа, умеренная группа, это группа Ахлюс-Сунна валь-Джамаа. Это те, которые говорят, мы верим в предопределение Аллаха, что Аллах, Субхана ва Та'аля, знал изначально все, что будут делать рабы. Аллах, Субхана ва Та'аля, записал все это. Аллах, Он пожелал этого, дал свое позволение, дал свое соизволение. Ничто не происходит без Его воли. И Аллах это создал. При этом человек не является принужденным к своим деяниям. У человека есть свобода выбора. Он мухтар. То есть он может выбирать это действие или то действие. Поэтому, если случается что-то со стороны человека, так что он этого не хотел, без его воли на это, то человек за это не взыскивается. То есть, если человек, например, на охоте, предположим, целился в животное, и так получилось, без его желания, что он попал в человека. Грех есть на нем, если он никаких упущений не допустил. Нет на нем греха. То есть, если человек делает что-то без воли своей, то он за это не взыскивается. Хорошо? Самым большим грехом что является? Куфр. Неверие. Самый большой грех – это неверие. Но несмотря на то, что это самый большой грех, если человек делает что-то, что является куфром под принуждением, не взыскивается за это. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ман кафара биллахи мин баъди имани». Илля манукре ва калу мутмайну биль иман. Кто проявил неверие в Аллаха после своей веры, кроме тех, которые принуждены, но при этом сердце его, этого человека, спокойно верит, твердо верит. Валяки ман шарха биль куфри садран фа алейхим гадабу мин Аллах. Но кто осознанно, добровольно открыл свое сердце для куфра, для неверия, над таковыми гнев Аллаха. То есть, смотрите, самый страшный из грехов куфр, если человек принужден к нему, он за это не взыскивается. Правильно? Не отвечает за это, не взыскивается, Аллах не наказывает его. То есть, это четкое доказательство того, что есть разница между тем, что человек совершает по принуждению, и что человек делает по своему выбору. Итак, вот этот вот мазхаб, это убеждение, этот путь, он срединный путь, умеренный путь, который берет как доводы, за которые цепляются кадариты, так и те доводы, за которые цепляются джабриты. Берут и те доводы Ахлюс-Сунна валь-Джамаа, и эти доводы. И совмещают вот эти вот доводы. И вот из совмещения этих доводов и вытекает вот это правильное, выверенное убеждение Аля Сунна Валь Джамаа. Какое убеждение? Что у человека у него есть кудра, то есть способность совершать деяния, силы, да, возможность. У человека есть ихтияр, то есть свобода выбора. Что человек аль-фа'илю хакикатан, человек на самом деле совершает деяния, то есть деяния относятся к нему, он совершающий деяния сам. Но при этом все это происходит по знанию Аллаха, это все было записано Аллахом Субхана ва Та'аля, происходит по воле Аллаха Субхана ва Та'аля, ибо в мироздании ничто не происходит без его желания и воли, и сотворено Аллахом Субхана ва Та'аля. Вот это правильная позиция, правильное убеждение. Кадариты, они появились в Басре, как это явствует из этого хадиса. В то время, кому обращались люди, когда возникали вот такие фитны, возникали такие вопросы, кому они обращались? Они обращались к сподвижнику пророка, алейхиссалату вассалям. И вот этот человек, Яхья ибн Ямар, и его товарищ Хумейд ибн Абдур-Рахман, Хумейд ибн Абдур-Рахман, аль-Химьяри, да смеются над ними Аллах, они отправились к Абдулла ибн Умару, ради Аллаху Таала анхума. Они отправились в хадж или в умру, и у них было такое намерение, было желание встретиться с кем-то из сподвижников и спросить у них. И они встретили Абдулла ибн Умара, и они сообщили ему о том, что происходит там у них в Басре. И сказал Абдулла ибн Умар: فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي. Если встретишь их, кого-то из них, сообщи им, что я отрекаюсь от них, они не имеют отношения ко мне. وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ. Клянусь тем, кем клянется Абдулла ибн Умар: لَوْ أَنَّ لِأَحَدِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ. Клянусь тем, кем клянется Абдулла ибн Умар, если у кого-то из них было бы золото величиной, размерами с гору Ухуд, и потратил бы он все это на пути Аллаха, Аллах не принял бы от него это, пока он не уверует в предопределение. Почему Аллах не примет от него? Потому что тот, кто не верит в предопределение, тот не верит в один из столпов веры. Значит, такой человек является неверующим. Тот, который отрицает предопределение, особенно вот эти вот, которые отрицают само знание Аллаха Субхана ва Тааля обо всем, которые говорят, Аллах не знал, что будет делать человек, человек, который отрицает предопределение, является неверующим. А неверующий, аль-кафир, от него не принимаются его пожертвования, его расходы на пути Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах Субхана ва Тааля сказал, как, впрочем, и другие деяния. Аллах Субхана ва Тааля сказал в Коране, суре Тауба: وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Но мешало принятию от них их пожертвований, их трат, лишь то, что они не веруют в Аллаха и его посланника. Не иначе, как то, что они не веруют в Аллаха и в его посланника. И потом Абдулла ибн Умар, после того, как рассказал им, как опасно не верить в предопределение, и что он отрекается от этих людей, что от них не будут приняты их деяния, сколько бы они их ни совершали, после этого он привел им далиль, привел им довод. А именно хадис от его отца, от Умара ибн Хаттаба, о том, что явился Джибриль, алейхиссалям, пророк, алейхиссалату вассалям, в облике человека с ослепительно-черными волосами, в ослепительно-белой одежде, и потом рассказал этот хадис целиком до конца. Шейх ибн Усеймин говорит, какие мы выводы с вами подчеркнем из этого хадиса. Первое. Правилом предшественников, праведных предшественников, их путем, их методом, да смеются над ними Аллах, было что? Обращение к Ахлюль-Ильм. Обращение к Ахлюль-Ильм. То есть к истинным обладателям знания, обладателям истинного знания, к тем людям, в которых они видели, в отношении которых они были убеждены, что у них есть истина. То есть они в отношении к тем людям, в отношении которых они что считали, что они, эти люди, они способны дойти до истины, разъяснить истину. Откуда мы взяли этот вывод, что салаф, предшественники, они обращались к Ахлюль-Ильм, к тем людям, в которых они предполагали знание истины, понимание истины? Откуда мы это взяли? То, что Яхья ибн Ямар и его товарищ, они что, обратились к Абдулла ибн Умара, ради Аллаху Та'ала ан. Следующий вот из этого хадиса. Что человек может читать Коран, знать наизусть Коран. Человек может стремиться к получению знания, но при этом может заблудиться, да упасет Аллах Субхану Тааля. Обратите внимание на этот вывод. Это для каждого из нас серьезное предупреждение. Как этот человек, Ма'бад аль-Джухани, о котором здесь рассказывается и его группа. Сказано, что они читали Коран, что они стремились к знанию, но при этом они впали в явное заблуждение. И отсюда вытекает следующий вывод. Третий вывод – это что человек, он должен, обязан просить Всевышнего Аллаха постоянно такую вещь, как саббат аляль-хак, то есть твердую приверженность истине. Укрепить на истине, проси все время Аллах Субхану Аталию укрепить тебя на прямом пути. Проси Аллах Субхану Аталию позволить тебе доходить до правды. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда он начинал свой ночной намаз, одно из дуа, одна из молитв, из тифтах, вот этих начальных молитв, которые бывают в начале намаза, в одной из таких его молитв сказано «Ихдини римахтулифа фиги миналь хакки биизни». Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит «Веди меня, о Аллах, истине в тех вопросах, в которых разошлись люди, веди меня с твоего позволения, инна катахди манташа или асират и мустахим, поистине ты ведешь, кого пожелаешь, к прямому пути». Четвертый вывод из этого хадиса. Если есть нужда, муфти, то есть тот, кто дает фетву, отвечает на религиозный вопрос, может приносить клятву. Если в этом есть нужда или если в этом есть какая-то польза. И на это есть указание в Коране и указание в Сунне. Посмотрите, Аллах Субхана ва Тааля приказывает пророку, алейхиссалату вассалям, в Коране в нескольких местах клясться. Три места есть в Коране. Первое место это в суре Юнус, второе место это в суре Саба, третье это в суре Таба. В суре Юнус говорит Аллах Субхана ва Тааля: «Ваястанбиунака хаккун ху, куль и ва рабби иннаху ла хак». И они спрашивают у тебя, истина ли это, скажи им: «И ва рабби, да, клянусь моим Господом, это не иначе, как истина». То есть Аллах приказывает пророку, алейхиссалату вассалям, здесь поклясться. Из-за важности, из-за нужды в этом, из-за пользы. Второе место – это сура Саба. «Вакаля ладзина кафару ля таатина ссаа». И сказали те, которые не веруют, не наступит судный час, не придет к нам судный час. «Куль бала ва рабби ля таатиеннакум». Скажи: «Нет, клянусь моим Господом, непременно придет он к вам». И третье место «Заама ладзина кафару алля юбасу». Утверждают те, которые не веруют, что они не будут воскрешены. «Куль бала ва рабби ля тубасунна». Скажи: «Нет, клянусь моим Господом, непременно вы будете воскрешены». Три места в Коране, где Аллах приказывает пророку, алейхиссалату вассалям, клясться. Это доказательство из Корана. И в Сунне пророку, алейхиссалату вассалям, тоже переданы примеры этого, доводы на это. Пророк, алейхиссалату вассалям, в нескольких хадисах клянется. Поэтому, если есть нужда или есть польза в принесении клятвы, то нет проблем, если человек поклянется. Если же человек клянется без пользы, нет в этом пользы, и нет нужды, то тогда лучше воздержаться от принесения клятвы. Человек должен оберегать свои клятвы и клясться, когда действительно в этом есть нужда или есть маслаха, то есть польза. Пятый вывод из этого хадиса. Ибн Умар ради Аллаху Таля анхума считает, что человек, который не верит в предопределение, является кафиром, является неверующим, от которого не принимаются его пожертвования. Он говорит, если бы кто-то из них овладел бы золотом величиной с размер горы Ухуд, и потратил бы все это, ма кабиль Аллаху мину хатта юмина биль кадр. Аллах не примет это от него, пока он не уверует в предопределение. Шестой вывод из этого хадиса, что Аллах Субхана ва Тааля дал ангелам способность менять свой облик, то есть переходить от своего истинного облика к какому-то другому облику, принимать облик человека. Но вопрос: ангелы могут вот так принимать облик человека сами по своему желанию или, если это приказывает им Аллах Субхана ва Тааля? Шейх Усамин говорит: Аллаху алям, Аллаху ведомо лучше. Аллаху ведомо лучше. Но хотя мы с вами, конечно, знаем, что ангелы, они делают то, что приказывает им Аллах Субхана ва Тааля. Ва яфалюна ма юмарун. Делают все то, что им приказывается. Седьмой вывод из этого хадиса. Здесь указание на нормы благопристойности в отношении учителя, в отношении муфтия. То есть правильное, хорошее поведение в отношении учителя. Потому что Джибриль, алейхиссалам, когда пришел в облик этого человека, он сел возле учителя, он пододвинул свои колени к коленям его,
Он положил, сказано, свои руки на его бедра. Но здесь, мы сказали сами, в понимании этого есть разногласия среди ученых. Некоторые говорят, положил на бедра, на свои бедра. То есть сел вот в такой вот позе смиренной, да, в позе ученика. Либо положил руки на бедра пророка, алейхиссалату вассалям. Если брать первое понимание, то оно что, тем более указывает на этот вывод, о котором мы с вами говорим. То есть хуснуль адаб. Проявление благопристойности в отношении учителя и вот такая вот подготовленность в позе, в поведении для получения знания, того, что будет сказано. Восьмой вывод из этого хадиса. Ибн Самин говорит, может быть, этот хадис указывает на то, что человек может изображать из себя положение другого человека. То есть не находиться в этом положении на самом деле, но изображать положение другого человека, как здесь Джибриль алейхиссалам, он вот так вот представился в облике человека другого, да, явился, как будто он бедуин, и сказал «Я Мухаммад, о Мухаммад». А, как правило, это обращение «Я Мухаммад, о Мухаммад», оно было присуще кому? Араб, то есть бедуинам. Ибн Самин, но, говорит он, но ограничивается ли это, то есть возможность изображать из себя кого-то или положение кого-то, ограничивается ли это тем, что дозволил Аллах Субхану Та'аля, то есть дозволением Аллаха Субхану Та'аля. То есть это можно, когда дозволяет Аллах Субхану Та'аля, как в этом хадисе, например. Или как в хадисе про трех. Аль-Абрас, Аль-Акра, Аль-Ама. Прокаженный, плешивый и слепой. Когда Анка тоже явился к ней в облике человека, которое постигло бедствие, как бедняк. Да, он пришел и сказал, что он Ибн Саби, что он путник, что Инхатра Бейль Хибаль, что у него потерял он возможность вернуться домой. На самом деле так не было, это был ангел, правильно? Ангелы, они делают это по приказу Аллаха Субхану Ва Тааля. Им это дозволено Аллахом, им это приказано Аллахом Субхану Ва Тааля. Ибн Самин поэтому говорит, то есть как бы хадис указывает на дозволенность того, чтобы вот так делать, изображать из себя кого-то, да, или чье-то состояние, но, говорит он, но ограничивается ли это дозволенность, ограничивается ли это возможность наличием дозволения от Аллаха Субхану Ва Тааля. То есть это можно, но если это Аллах дозволил. Если Аллах не дозволил, тогда нельзя, говорит он. То есть можем ли мы делать все это? Аллах Субхану Ва Тааля ангелам приказал так сделать. Это по дозволению Аллаха Субхану Ва Тааля. А мы можем ли это делать или нет? Тот вопрос, о котором мы с вами говорили на прошлом занятии. Изображать из себя кого-то, играть, да, какую-то роль, можно или нельзя? Ибн Самин говорит, является ли этот хадис доводом? Если является доводом, нужно ли оговориться, сделать оговорку, что это можно, да, если есть на это что повеление Аллаха Субхану Тааля, дозволение Аллаха Субхану Тааля. Говорит он, это вопрос ичтихада. Среди людей есть такие, которые говорят, если Аллах разрешил, хорошо, если Аллах разрешил это ангелам, то Аллах не может приказать что-то, что является грехом, что является плохим, является мерзостью, поэтому, значит, можно. Другие говорят, нет, нельзя. Потому что человек, который говорит что-то подобное, я такой-то, а на самом деле он не такой. Да? То есть это будет ложь. На самом деле это будет ложь. То есть, говорит Ибн Самин, современные вот ученые, в современности люди, они разошлись вот в этом вопросе на два мнения. Те, которые говорят можно, те, которые говорят нельзя. Мы с вами говорили в прошлый раз. Этот вопрос разбирали подробно. Мы сказали с вами, ангелы это сделали, потому что это им приказал Аллах. Потому что хукмы ангелов отличаются от наших хукмов. Потому что то, что дозволено ангелам и приказано ангелам, это приказано им и дозволено им. Мы, люди, для нас другие приказы и другие запреты. Верно? И мы должны делать то, что нам приказано, оставлять то, что нам запрещено, и не опираться на те вещи, которые касаются ангелов. А в нашей религии нам Аллах Субхану Тааля запретил ложь. Лгать, изображать, говорить я такой-то, хотя на самом деле ты таким не являешься. Верно? И, следовательно, нет в этом хадисе, в этих хадисах доводов для тех, кто говорит, что можно вот так вот изображать из себя, играть какую-то роль, и нет доводов тем, которые говорят, что можно инсценировки какие-то устраивать, там, снимать какие-то фильмы, играть какие-то роли и так далее. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает на то, что человеку можно задавать вопрос про что-то, о чем он уже знает, для пользы других. Этот вывод мы взяли из вопроса Джибриля алейхиссалам, и поэтому, поскольку он знал ответ, он подтверждал слова пророка алейхиссалату вассалям, говорил «садак, садак, ты сказал правильно, ты сказал правильно». И отсюда, Шейх Мусамин говорит, вытекает следующий вывод, это десятый вывод, что человек, если он знает, что есть какой-то вопрос сложный для людей, его понимание сложное для людей, эта проблема касается людей, ну, в этом вопросе у них есть что? путаница какая-то. Человек знает про это, то следует ему, хотя он сам знает хукам, сам знает ответ на этот вопрос, положение этого вопроса, следует ему задать вопрос, хоть сам он и знает, для чего, чтобы принести пользу другим. И он таким образом станет учителем. Он обучит, косвенно станет тем, кто обучает других. Понятно или нет? То есть, ты знаешь, что если здесь какая-то загвоздка, то есть люди сталкиваются с этим вопросом, но в понимании этого вопроса есть загвоздка. Ты сам знаешь, как правильно, но ты хочешь, чтобы узнали люди. И ты задаешь вопрос знающему человеку, он отвечает, и люди узнают. То есть ты становишься что? Причиной. Ты становишься причиной. И отсюда вытекает следующий вывод, 11-й. Тоже очень важный вывод, что «Анналь мутасаббиба каль мубашир». Тот, кто выступает в качестве причины, он подобен тому, кто совершает действие непосредственно. У нас есть мутасаббиб и есть мубашир. Тот, кто выступает в качестве причины, подобен тому, кто совершает действие непосредственно. Аль-мутасаббибу каль-мубашир. То есть, тасаббуб, сабаб, выступить как причиной, выступить в качестве причины, это подобно мубашара, то есть, непосредственному совершению чего-то. Потому что Джибри алейхиссалам, мы откуда взяли этот вывод с вами? Джибри алейхиссалам, он сам рассказал людям ответ на эти вопросы. Он их научил, сказал, иман это то-то, ислам это то-то. Нет. Он выступил причиной, стал причиной. Он поспособствовал тому, что пророк алейхиссалам рассказал об этом людям. Про ислам, про иман, про ихсан, про судный час, про признаки судного часа. И пророк алейхиссалам при этом назвал его что? Обучившим людей религии. Он сказал, это Джибриль атакум, юаллимукум, динакум. Это Джибриль пришел, чтобы научить вас вашей религии. То есть назвал его научившим, хотя он был лишь причиной. Понятно? Вот это поэтому отсюда мы взяли вот этот вывод, что тасаббуб кальмубашара. Выступление в качестве причины подобно чему? Непосредственному совершению. И этот вопрос, он известен, это правило, оно известно у факихов, и оно очень часто используется фикх, и важным является аспектом фикха. Говорят факихи, специалисты по фикху, ученые, они говорят, «Инна сабаба каль мубашара». То есть причина, она подобна что непосредственному совершению. И если, внимательно, так получается, что одновременно у нас присутствуют и мутасаббиб, и мубашир, и тот, кто непосредственно является причиной, и тот, кто непосредственно совершает какое-то действие. То есть ситуация, внимательно, когда есть тот, кто был причиной, и тот, кто непосредственно сделал. Хорошо? Вот здесь, вот, как быть тогда? Мы сказали с вами, что тот, кто выступил причиной, сабаб, он подобен тому, кто сделал непосредственно. Да? А если они оба есть, и тот, и этот, да? Здесь подробно, здесь есть уточнение. Внимательно. Какой-то человек явился причиной какого-то преступления или чего-то да, плохого такого. Он стал причиной этого, но сам этого не сделал. Второй человек это сам сделал. На ком будет ответственность? На том, кто причина, или на том, кто непосредственно сделал. Понятно или нет? Ситуация и тот есть. Как быть? Разъясняют подробно, говорят. Если можно возложить несение ответственности, это называется по-арабски «аддаман», «аддаман», если несение ответственности можно возложить на мубашира, то есть на непосредственно совершившего это действие, то на него возлагается ответственность. Если можно ответственность на него возложить, если не ответственность, значит на него она и ответственность и возлагается. Если только непосредственное совершение действия мубашара не построено целиком на причине. То есть если бы не эта причина, то и не было бы что? Действия самого. Понятно? Целиком построено. В таком случае переводится ответственность уже на кого? На мутасаббиба, то есть того, кто был причиной. Ясно или нет? То есть в основе своей на ком лежит ответственность? На том, кто делает непосредственно, а не на том, кто выступил в качестве причины. Но если непосредственное совершение мубашара мабния аля сабаб, то есть полностью построено на причине, то тогда ответственность на кого возлагается? На причину. На тот, кто выступил в качестве причины. Также переводится на тот, кто выступил причину, ответственность, когда невозможно взыскать и возложить ответственность на непосредственно совершившего. Понятно или нет? В двух случаях на кого переводится ответственность? На мутасаббиба, на причину. Первое когда? Когда первое? Первый случай. Когда мубашира, непосредственное совершение, целиком построено на чем? На причине. В Второй случай, когда невозможно перевести ответственность, возложить на непосредственно совершившего. Тогда переводится на кого? На мутасабиба, на того, кто выступил в качестве причины. Чтобы это было ясно. Сейчас уже ясно или еще не очень ясно? Немножко ясно. Ну, те, кто слушает это по третьему разу, да, им ясно. Я сейчас обращаюсь к тем, кто слушает первый раз. Ясно или не совсем ясно? Я думаю, что не совсем ясно все-таки. Нуждается в примерах. Первый пример. Два человека выступили в качестве свидетеля в суде против другого человека, дали показания, из которых вытекает решение о казни этого человека, против которого они засвидетельствовали. И кады вынес решение о смертной казни. Судья вынес решение о смертной казни. На основе свидетельств вот этих двух людей. Они свидетели. Понятно? Все, вынесли решение, теперь это решение притворяется. Кто притворяет его? Ну, полиция, кто там, органы, кто исполнительные, они это делают. Убивают этого человека. Потом эти два свидетеля возвращаются и говорят, вы знаете, мы специально так сговорились умышленно, чтобы его убить, дали эти показания. Хотя на самом деле он не виноват. Но это мы вот так вот выступили в качестве лжесвидетелей, чтобы его казнили. Ага, а человек убит теперь. Человек убит. Без вины. Они причина. Они убили его непосредственно? Нет. Убил кто непосредственно? Исполнительные органы. Полиция. Палачи. Кто там убил? Хорошо? Кто будет сейчас нести ответственность? Кто будет нести ответственность? Этих палачей, этих исполнительных органов, их надо теперь привлекать, на них возлагать ламан или на вот этих вот свидетелей. Мы говорим на свидетелей этих двух. Почему? Потому что здесь аль-мубашарату мабниятун аля сабаб. Непосредственное исполнение полностью лежит, строится на чем? На причине. Понятно или нет? Поэтому они будут нести ответственность. Второй пример. Некий человек взял другого и бросил его в яму со львом. Лев. Лев прыгнул на брошенного и съел его. Даман на ком? На кого возлагается ответственность теперь? На льва или на этого человека, который бросил? На человека, потому что на льва невозможно возложить ответственность. С него ничего взыскать нельзя. Правильно? Поэтому наказание, ответственность на ком? На того, кто его туда, в эту яму бросил. Кто здесь мубашир, то есть непосредственно совершивший действие? Лев. Но нельзя на него что возложить ответственность. Поэтому переводится на кого? На мутасаббиб. На того, кто выступил в качестве причины. Третий пример. Человек выкопал яму на улице. Другой подошел к краю ямы, стал туда смотреть, встал возле этой ямы. Третий сзади подошел, толкнул его. Этот человек упал в яму и умер. На кого возлагается сейчас ответственность? Ламан. На того, который выкопал эту яму, а он причина. Потому что если бы он не выкопал яму, человек просто бы упал на землю, он бы не умер. Правильно? От того, что человек просто падает, как правило, не умирает человек, если его толкают. Он причина. Есть мубашир, тот, кто непосредственно толкнул. На кого возлагается ответственность? Мы возвращаемся к основе. На того, кто толкнул. На мубашир, на непосредственно совершившего это действие. Потому что он мубашир. Он непосредственно совершивший. Правильно? Конечно, если бы не яма, человек бы просто упал бы вот так вот на землю, он бы, может быть, не умер. Хорошо? Но с другой стороны, только просто, опять же, яма недостаточно для того, чтобы человек умер. Человек, если, может быть, аккуратно туда бы спрыгнул или еще что-то, может быть, вообще не упал. То есть само наличие ямы тоже само по себе, что не ведет просто так, что к смерти. Правильно? Как правило. Смерть наступила из-за того, что его толкнул этот человек. Да? Из-за того, что толкнул этот человек. Это непосредственно исполнитель. Непосредственно совершивший действие. Тот, кто выкопал яму, он мутасаббиб. Он выступил в качестве причины здесь. У нас есть мубашир, мутасаббиб. На кого возлагается? На мубашир. На того, кто непосредственно это сделал. На того, кто непосредственно это сделал. Ясно? И вот это все, что, о чем мы сейчас с вами говорили, посмотрите, вместе с примерами, вот с таким вот разбором этого вопроса, кратким, да? Хотя вот обширный вопрос, но посмотрите, сколько вещей. Все это откуда извлечено? Вот из этих слов, смотрите. «Хаза Джибриль атакум юаллимукум динакум». Это Джибриль явился к вам, чтобы научить вас вашей религии. С этой фразы посмотрите, какое знание почерк. Какое знание берут улема. «Я умейр мазафаля нугейр». Мальчик умейр, у него умер нугейр, птичка. И он стал грустить. Этот мальчик плакать. Прокурор Сарату сам ему сказал. «Мальчик умейр утешая его. Что натворил Нугейр, что натворила эта птичка. Хорошо. Имам Шафии из этой фразы, из этого хадиса 400 выводов сделал. Итак, пророк, алейхиссалатусалям, говорит, это Джибриль пришел научить вас вашей религии. То есть, на самом деле, Джибриль был просто что? Причиной. Но пророк, алейхиссалатусалям, сказал, что он хоть причину, как будто бы он сам научил, как будто бы он сам произнес эти слова. Отсюда, значит, вот этот вывод, который мы с вами сказали, что ас-сабаб кальмубаша. То есть причина, она подобна чему? Тому, кто выступил причиной, подобна тому, кто не сделал непосредственно. 12-й вывод из этого хадиса. В хадисе указание на проведение различия между такими понятиями, как аль-ислам и аль-иман, ислам и вера, тогда, когда эти две вещи упоминаются в тексте вместе. Тогда иман указывает на одно, ислам указывает на другое. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, здесь провел между ними различие. Ислам. Это для чего? Это для аляния, то есть для внешних проявлений религии. Иман – это что? Это то, что связано с сир, то есть связано с тем, что в сердце у человека. Итак, когда они вместе упоминаются в каком-то тексте иман и ислам, то они указывают на разное. Ислам указывает на аляния, на внешние проявления. Иман указывает на что? На сир, на то, что в сердце. Если же они упоминаются по отдельности, то какой-то аят, где слово ислам только, или слово муслим, какой-то аят, где слово иман, слово мукмин, то тогда каждое из этих слов включает что значение другого. Понятно или нет? То есть ислам включает в себя значение имана тоже, и иман включает в себя значение и ислама тоже, то есть включает в себя всю религию. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Аль-Маида: «Варадиту лакум аль-ислама дина» — «и удовольствовался для вас исламом в качестве религии». Сюда в понятие ислам входит не только внешние действия, здесь в понятие ислам входят и внутренние действия тоже. Понятно? То есть включает в себя и значение имана также. И наоборот, здесь слово иман упоминается по отдельности, туда включается что? И внешние действия тоже, то есть значение слова ислам. Но остается, говорит Ибн Сумин, загвоздка в суре Зарият. Ангелы говорят: «Фахраджна манкана фиха миналь муминин, фама ваджадна фиха гайра бейтин миналь муслимин». И вывели мы оттуда всех, кто был там из верующих, то есть ангелы, вывели всех верующих из поселения народа Люта. Все они покинули поселение до наступления зари ночью, потому что на заре на эти города обрушилось наказание от Аллаха Субхана ва Тааля. Их срок — это субх, заря. Алейса субху бикариб. Разве заря не близко? Так они говорят: мы вывели оттуда всех, кто был там из верующих, муминин, фама ваджадна фия гайра бейти миналь муслимин. И не нашли там ничего, кроме что одного дома из мусульман. Нашли мы там только один дом из домов из семей мусульман, сказано. То есть получается, что здесь, посмотрите, в одном месте упоминается и иман, и ислам. Мумин, муслим. В одном месте упоминается? В одном месте. Должно указывать на разное, раз вместе упоминается. Да? Но в то же время, как будто бы здесь слово мусульмане замена слову муминин, верующий. Сказано: «Фахраджна манкана фия миналь муминин» — вывели всех, кто там был из верующих. «Фама ваджадна фия гайра бейтин миналь муслимин» — но нашли мы там только один дом из мусульман. То есть мумины, названные муслимами, как бы просто заменяется слово мумин словом муслим. Муминун словом муслиму, как будто бы. Да, хотя в одном месте упоминается, но как будто значит, что они синонимы, указаны одно и то же. Как будто бы. На самом деле не так. Шейх Мусульмин говорит, отвечаем следующим образом на это. Говорится: Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Фама ваджадна фия гайра бейти миналь муслимин», что ангелы говорят, и нашли мы там только один дом из домов мусульман, то есть семья, которая, все члены которой внешне были что? В исламе. В том числе и жена Люта. Мусульмане, то есть внешне они в религии. То есть это указание на то, как оно было внешне. Вот мусульманская семья. Потому что жена Люта внешне она была что? Мусульманка. То есть семья, которая состоит из мусульман, то есть те, кто внешне что? Видится мусульманином в исламе. Не кафир. Понятно или нет? То есть здесь ислам указание на внешнее проявление. Что внешне это кто? Это мусульмане. На внешнее проявление. Там только мусульмане. Но спасли мы тех, кто был что? верующим, тот, у кого в сердце была вера, а не тот, кто просто внешне казался верующим. То есть внешние деяния у него были, хорошо, внешне, а на самом деле внутри он был кафиром. И спасли только верующим. И женщина, жена осталась, она не пошла. Потому что она была муслима, то есть внешне она была мусульманкой, внешние проявления ислама у нее были, но она не была мумина, она не была верующей. В сердце у нее не было веры. Ясно или нет? Следующий вот из этого хадиса. «Аль-иман биль-кадари хайри ва шарри». Вера в предопределение как хорошего, так и плохого – это один из столпов имана. И акида человека, убеждения его будут правильными и истинными только при наличии веры в предопределение. Поэтому шейх Ислам Таймия в «Акида ва-сатия», в своей книге «Акида ва-сатия», он говорит «Амма ба'ад», а затем в начале самом. «Фа-аза атикаду л-фиркати наджиати л-мансура иля пиями са'а». Сие есть убеждение спасенной победоносной до судного дня группы Ахли Сунна валь Джамаа, последователи Сунны и Джамаа, единой общины, которая заключается вагуа аль-иману билляхи ва малаикати, которая заключается в вере в Аллаха и в ангелов его, и перечисляются все столпы, в том числе вера предопределения. То есть акида будет полной у человека, иман будет полным только если, будет действительным только если у него есть вера во все столпы имана, включая вера в аль-кадр, предопределение как хорошего, так и плохого. Можно говорить аль-кадр, можно говорить аль-кадр с фатхой и с сукуном. Ясно? 14 из этого хадиса. Что предопределение в нем есть хайр и в нем есть шар. То есть из него есть то, что является хайром, и то, что является шар. То, что является добром, хорошим, то, что является шар, злом, то, что является плохим. То, что сказано в хадисе, вера в предопределение с его добром и с его злом. Хайри ва шарри. А что такое хайр, что такое шар? Что такое благо, добро, что такое шар, что такое зло? То, что приносит пользу, это хайр. То, что вредит, это шар. Ма йанфау фа ва хайр. Аль-кадр, предопределение, внимательно, сейчас я скажу вещь, которую нужно понять. Когда мы говорим аль-кадр, мы можем иметь в виду две вещи. Мы можем иметь в виду предопределение как действие Аллаха, субхана ва тааля. То есть предопределение Аллахом. Понятно или нет? Как действие Аллаха. И когда мы говорим кадр, мы можем иметь в виду мукаддар, макдур. То есть само предопределенное. Понятно или нет? Человек сломал у него машину. Мы говорим кадр. Предопределение. Да? Что может иметься в виду? Кадр, в смысле, это решение Аллаха, субхана ва тааля, это его действие. Аллах это решил, Аллах это предопределил. Как действие Аллаха. Верно? А можем иметь в виду само предопределенное, то есть это событие, поломку. Понятно или нет? Макдур, предопределенное. Так вот, то, что предопределено, предопределенное само, оно может быть полезным для людей, в том, что касается их религии, в том, что касается их мирской жизни, хорошо? То есть может быть хайром, благом, а может быть шар, может быть злом, то есть вредить людям или в вопросах их религии, или в вопросе их мирской жизни. Понятно или нет? Предопределенное может быть хайром, а может быть шарном. Может быть благом, может быть что? Зло. Если кто-то скажет, а как можно сказать вера в предопределение с его злом, с его добром, с его злом, с его хайром и шарном? Кадр, это же от Аллаха. А разве не говорит пророк, алейсалату ассалям, «Ва шарру лейса илейк» в своей мольбе. «Ва шарру лейса илейк» – шар, зло не имеет к тебе у Аллах отношения. То есть не относится к тебе зло у Аллаха. А вы сейчас говорите, нужно верить в предопределение с его добром, с его злом. А предопределение от кого? От Аллаха. А как мы тогда говорим с его добром, с его злом, если зло не имеет к Аллаху отношения? «Вашарру лейса илейк». Объясняем следующим образом. Как мы сейчас объединим этот хадис наш, где сказано «вера в предопределение с его добром, с его злом»? А? И то, что пророк алейхиссалату вассалям говорит, «Вашарру лейса илейк», зло не имеет к тебе отношения. Как сейчас мы объединим хадис вот этот Умара, хорошо, и слова пророк алейхиссалату вассалям, «Вашарру лейса илейк», зло не имеет к тебе отношения. Мы говорим сейчас предопределение как действие Аллаха, субхана ва тааля, как его решение, в этом нет зла. Всякое действие Аллаха Субхана ва Тааля, всякое его решение, оно есть благо, оно есть предельная мудрость и целесообразность. Ясно? В действиях Аллаха нет зла. В предопределении Аллаха, как в действии Аллаха, нет зла. Все благо. Но в самом предопределенном может быть что? Зло для кого-то из людей. Понятно или нет? То есть, если Аллах предопределил поломку машины, то это предопределение Аллаха, оно благо. Понятно или нет? Все мудрость, все благо, все целесообразность. Сама эта поломка, само предопределенное, в нем может быть что? Зло для кого-то, какой-то вред для кого-то. Ясно или нет? То есть, нужно провести разницу между кадр и махдур. Предопределением как действие Аллаха и предопределенное. То есть провести разницу между фи'ль, действием Аллаха, и маф'уль, произведенным самим произведенным. Ясно или нет? Проведите разницу между фи'ль и маф'уль, между действием и произведенным. Ясно? В действии нет зла. Понятно или нет? Зла нет в действии Аллаха Субхана ва Тааля. Но оно может быть в чем? В маф'уль, то есть в самом произведенном, в самом содеянном. Понятно или нет? В этом может быть для кого-то зло. Итак, «Ашшарру филь маф'улят, валейса филь фи'ль». Зло в маф'уль, в произведенном, а не в фи'ль, не в действии Аллаха Субхана ва Тааля. Предопределение такдир Аллаха Субхана ва Тааля, вне всякого сомнения, это хайр. Это абсолютное благо. Даже если что-то вредит рабам, хорошо, но само предопределение Аллаха Субхана ва Тааля, это абсолютное благо. А вот само уже предопределенное, макдур или макды, там может быть что? Зло. Там может быть шар. К сайфатам, к атрибутам Аллаха Субхану Таля относятся его действия, само предопределение. А предопределенное, как мы знаем, это не относится к сайфатам Аллаха Субхану Таля. Не относится к атрибутам Аллаха Субхану Таля. Это из творений Аллаха Субхану Таля, а не из качестве не из атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля, не из его сайфата. Само предопределенное это баинун, мунфасилун анилля, то есть нечто отдельное от Аллаха Субхана ва Тааля, это его творение. Понятно? Действие Аллаха, да, это его атрибут. А само, что произведенное, предопределенное, оно не действие, оно сотворенное, оно отдельное от Аллаха Субхана ва Тааля. В нем может быть зло для кого-то. Это во-первых. Ясно или нет? Слова пророка Алейхиссаляму, «Шарру лейса илейк», зло не относится к тебе, и в то же время сказано предопределение с его плохим и хорошим, с его добром и злом. Да? Добро и зло может быть в чем? В предопределенном. А сам Аллах Субхана, в действиях его нет зла, поэтому зло не имеет к Аллаху отношения. Все решения Аллаха, все его действия – это благо. Это первый шаг. Второй шаг. Так мы договорились сами, что макдур, предопределенный, в нем может быть зло. Но даже это зло, оно «Шаррун махдун», или нет? То есть чистое зло или нет? Или с одной стороны зло, с другой стороны благо? Первый вопрос. Второй вопрос. Зло есть. Это зло, оно всеобщее или оно индивидуальное? Оно ограниченное? Второй вопрос. Первый вопрос какой был? Чистое ли это зло или нет? Нет, не чистое зло. Оно с одной стороны зло, но с другой стороны... благо. Второй вопрос был, зло всеобщее или оно что? Индивидуальное, касается кого-то. То есть, оно зло для того, для кого предопределено это, или оно зло для всех людей? Нет, для того, кому, для кого это предопределено, не, ну, не для всех людей, верно? Поэтому наш ответ такой, что зло, оно не чистое зло, даже в отношении того, кому это предопределено, не чистое зло. В отношении того, кому предопределено, даже для него это ничто, не полное, не чистое зло. Во-вторых, что оно не является злом общим для всех людей. Приведем пример. Человек, у него случилось какое-то несчастье, постигло его какое-то горе, беда из-за греха, который он совершил. Совершил грех, получил несчастье. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум ва яфу ан касир». Что бы ни постигло вас из несчастья, то это из-за того, что совершили ваши руки, и прощает еще Аллах многое. Случилось несчастье. Шар? Зло? Да, вроде зло. Но чистое зло? Нет, не чистое зло. Потому что это зло случилось, это несчастье случилось, но в нем же и благо есть, потому что посредством этого человек очищается от греха, который он совершил. И это несчастье, оно становится с одной стороны хайром, благом, с другой стороны, что оно является злом. То есть не является чистым злом. В нем есть и хайр, в нем есть и шар. Понятно или нет? Получается, что это предопределенно Аллах Субхана ва Тааля. В нем есть что? Благо для этого человека. Потому что Аллах Субхана ва Тааля посредством этого очищает этого человека от греха. И раз это зло, оно не является чистым злом, даже в отношении самого этого человека, который это постигло, для него даже самого это не чистое зло. В нем же для него же есть благо. Хорошо? То есть оно зло с одной стороны, добро с другой стороны. Зло в чем здесь заключается? Ну, неприятно ему. Постигла его неприятность. Конечно, постигла его какая-то неприятность. Заболел он там или что-то с ним случилось. Постиг какой-то вред. Постиг. С этой стороны это зло. Аспект блага где здесь? Где аспект блага? Что это несчастье стало искуплением для его греха. А если он еще и проявил терпение, и надеялся на награду Аллаха Субхана ва Тааля, еще и степень его поднялась. Получил еще что? Возвышение степени своей. Посмотрите, с одной стороны зло, да, но с другой стороны благо. То есть таким образом, зло, которое постигло этот человек, оно не является даже в отношении его самого, что чистым злом. А с одной стороны зло, но с другой стороны благо. Другой пример. Второй пример. Человек, у него есть посев. Он полил свой посев. То есть полностью насытил водой. Представили? Представили. И вдруг после этого пошел дождь. Тот, кто занимается сельским хозяйством, знает, что если уже полито до конца, и потом еще сверху опять полило, то тогда что это приносит вред. Вот выпал ливень, сильный дождь, и что и это причинило вред этому посеву. Потому что он и так был полит, а тут еще прошел ливень. В отношении этого человека это зло? Это шар? Да, это шар. Это плохо. Но в отношении других людей это зло? Нет. Многие люди ждали этого дождя. И для людей это благо. Понятно или нет? То есть, отсюда мы сделаем опять вот тот вывод, о котором мы с вами говорим, подытожим. Говорим, что даже если мы говорим, да, в Макту, в предопределенном есть зло, оно, во-первых, для самого того, для кого это предписано, для него самого это не чистое зло, а зло с одной стороны, добро с другой стороны. Во-первых. Во-вторых, что? Если для него зло, то не для всех зло, не для всех людей зло, для других это может быть что благо. Фараон наказан, фараон был потоплен. Для него это шар или хайр? Шар или хайр? Шар. Зло. Чистое зло. Но для него, да, чистое зло. Куда? Отсюда потопленный в ад потом. И в агонии, в мучения. Да? Для него зло. Но для него зло, но не для всех людей зло. А для других благо. Избавление от этого тирана, назидание людям. И мы читаем с вами эти аяты и назидаемся, и боимся пойти по пути фараона. То есть, подытоживая все сказанное, говорит Ибн Усеймин, итоговое заключение, две вещи. Первая вещь, что зло не в предопределении Аллаха Субхана ва Тааля, которое является его действием. Зло в чем? В мафуля, то есть в самом предопределенном, в самом произведенном. Потому что это произведенное, оно что? Оно творение, которое отдельно от Аллаха Субхана ва Тааля. Это первое. Второй пункт, что вот эти вот произведенные вещи, предопределенные, в которых есть зло, они не являются чистым злом и не являются всеобщим злом. Они в отношении того, кому они предопределены, с одной стороны являются злом, с другой стороны благом, во-первых. Во-вторых, зло это является что индивидуальным, частным, не является что всеобщим. И таким образом мы с вами пришли к пониманию слов пророка алейхиссалату вассалям: «Ва шарру лейса илейк», зло не имеет к тебе отношения, у Аллах. Задумайтесь о словах Аллаха Субхана ва Тааля: «Захара аль-фасаду филь-барри валь-бахри бима кисабат айди-ан-нас». Появилось несчастье на суше и на море за то, что совершили руки людей. Здесь как бы что общее, да? Появилось несчастье на суше и на море за то, что приобрели руки людей. «Лиюзикахум ба'да аллази амилу», чтобы дать вкусить им часть того, что они содеяли, может быть, они вернутся. То есть Аллах Субхана ва Тааля за некоторое из того, что они совершили, дает им воздаяние, вкусить вот это вот возмездие, это воздаяние, Ля'аллахум ярджиун. Для чего? Может быть, они вернутся к Аллаху Субхану Тааля. Они возвращаются к Аллаху Субхану Тааля. Это их возвращение к Аллаху, это лучше, чем весь этот мир и все, что в нем есть. Получается, то, что Аллах предопределил вот эти вот несчастья, в этом есть хайр. Обратите на это внимание. Потому что из этого вытекает что? Несчастье, но из этого вытекает возвращение к Аллаху Субхану Тааля. Что может быть лучше, чем возвращение к Аллаху Субхану Тааля? Дальше говорит Шейх Хусаймин, знает, что вера в предопределение обязательно должна включать в себя вера в четыре составляющие, четыре этапа, четыре стадии, арба маратиб. Это если сказать в общем так, если говорить кратко. Первый этап – алиману биль ильм, вера в знание, Аллах Субхану Тааля. Второе – алиману биль китаба, вера в запись. Третье – аль-мартаба салис, алиман биль машия, вера в желание, волю. Четвертое – это алиман биль хальк, вера в сотворение. Если разъяснять подробно, говорит Шейх Хусаймин, то это разъяснение таково. Первый этап какой? Первая стадия предопределения – это аль-иману биль-ильм, вера в знание. В чем заключается? Ты должен верить, что Аллах Субхана ва Тааля, Он знает. Бимакану бимаякун. Знает Аллах, что было, что есть, что будет. И то, чего нет, если бы оно было, то каким бы оно было. И Аллах знает об этом джумлятан ва тафсилан, в общем и в частности. И это знание его охватывает как его собственные действия, так и действия его творений. Ля яхфа алейхи шей, ничто от него не укроется. Посмотрите, какое прекрасное разъяснение. Шейх Хусаймин, рахимаху Тааля. Аллахи, Шейх Хусаймин, наделен Аллахом Субхану Тааля уникальной способностью передавать знания, преподавания. Это один из редких примеров разъяснения, в доходчивости разъяснения, в последовательности разъяснения, в порядке изложения. После его разъяснения все становится ясно. Как правило, и его не тяготило объяснять несколько раз, когда он объяснял, говорят и ученики, он не оставил никого, пока не убеждался, что все поняли. Второе, аль-мартаба сания, второй этап предопределения, вторая составляющая, это алиману биль-китаба, вера в запись. В чем она состоит? Ты должен верить, что Аллах Всевышний записал в лёхуль-махфуз, в хранимой скрижали, макадира кулли шей. Судьбы всех творений, все, что предопределено всяким вещам, судьбы всех вещей, хатта тахума ссаа, пока не наступит судный час. Все записано до судного часа. И вот эти вот два этапа, аль-ильм и аль-китаба, довод на это. Слова Аллаха Субхану Тааля в суре аль-хадж. Сразу на два этапа довод. Алям та'алям, анна Аллах я'ля ма фиссамаи валь-арт, инна залика фи китаб. Инна залика аля Аллахи ясир. Алям та'алям анна Аллаха я'ляма ма фиссамаи валь-ард. Разве ты не знаешь, что Аллах знает обо всем, что есть на небесах и на земле? Это довод на что? На ильм, на знание Аллаха Субхану Тааля обо всем. Инна залика фи китаб. Поясни это в Писании, поясни это для Аллаха легко. Это доказательство на что? На китаба, на запись. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, сообщил, что первое, что создал Аллах Субхану ва Тааля, из первых вещей, которые создал Аллах, это аль-калам. Или другое понимание хадиса, как только Аллах создал калам, письменную трость, каля уктуб, сказал ей, пиши. Каля рабби ва маза уктуб, письменную трость сказал ему, Господь, что мне писать? Уктуб ма ва каин ля йома кияма. Аллах сказал, пиши все, что будет до судного часа. Фаджара фи тилька саати бима ва каин ля йома кияма. И перо записало все, что будет до судного часа. Перо подчиняется приказу Аллаха Субхану ва Тааля. Но перо, письменная трость, спрашивает. Приказ общий, пиши. Оно спрашивает, что писать. Приказано писать все, что будет до судного часа, оно пишет. Так, это второй этап. Третий этап предопределения, вера предопределения, это что? Алиману биль машия. Алиману биль Машия. В чем заключается вера в желание или в волю? В том, что ты веришь, что нет ни одной вещи, которая происходит на небесах или на земле. Относится ли эта вещь к бытию или к отсутствию, чтобы на то не было воли и желания Аллаха Субхану ва Тааля. Ты должен верить, что нет ни одной вещи на небесах и на земле, будь то бытие или небытие, чтобы это не было бы по воле Аллаха Субхану ва Тааля, по его желанию. Маша Аллаху кан, ва ма лям яша лям якун. То, что Аллах пожелал, то будет. То, чего Аллах не пожелал, тому не быть. И это слово, вот эта фраза в отношении нее единодушны все мусульмане. Это иджма. Итак, все происходит по желанию Аллаха Субхану ва Тааля. о его воле. То, что связано с действиями Аллаха Субхану ва Тааля, то, что делает Аллах Субхану ва Тааля, тут ясно, что по его воле. А вот что касается действий рабов теперь. Действия рабов. Встань. Встал. Да? Встал человек. Это чье машиа, чье желание, чья воля? Непосредственная воля вставшего, совершившего действие. Верно? То есть... Машиатуль абд мубаширата. То есть непосредственно это желание самого раба, когда он совершает деяние. Верно? Но с точки зрения предопределения, это глобальное, это воля Аллаха, субхана ва та'аля. Если бы Аллах не пожелал, никто бы не встал. Правильно? Никто бы не совершил действие. То есть тот, кто пожелал это действие непосредственно, это сам человек. Тот, кто пожелал это действие в качестве предопределения, это Аллах, субхана ва та'аля. То есть здесь... У нас две воли. Воля самого раба и воля Аллаха Субхана ва Тааля. Первая воля, воля раба, из нее вытекает, что непосредственно само действие. Воля, теперь из которой вытекает действие с глобальной точки зрения, в глобальном плане, да, это воля Аллаха Субхана ва Тааля. Это третий этап. Четвертый этап предопределения, аль-халк, сотворение. Это вера в сотворение. В чем она состоит? В чем она состоит? В том, что ты веришь, что нет ни одной вещи, которая не была бы создана Аллахом Субхана ва Тааля. Всякая вещь есть творение Аллаха Субхана ва Тааля. Аллаху халику кулли шей. Аллах творец всякой вещи. Это довод на этот этап веры в предопределение. То есть всякая вещь, без каких-то оговорок, без каких-то исключений, создана Аллах Субхана ва Тааля. Шей. Сказано Аллаху халику кулли шей. Создатель каждой вещи. Человек вещь? Вещь. Шей. Он творение Аллаха Субхана ва Тааля. Его действие, шей, вещь, тоже творение Аллаха Субхана ва Тааля. То есть все есть творение Аллаха Субхана ва Тааля. Сам человек и его действие. Более того, то есть откуда мы взяли, что действия раба сотворены Аллахом Субхана ва Тааля? Аллаху халику кулли шей. Аллах творец всякой вещи. Человек вещь, действие вещь. И то, и другое сотворено Аллахом Субхана ва Тааля. Но Аллах Субхана ва Тааля и конкретно указал на действия рабов, что они созданы. Аллах Субхана ва Тааля сказал в суре Саффат, «Валлаху халакакум, ва ма та'амалун». Аллах создал вас, ва ма та'амалун, и то, что вы делаете. Ма та'амалун, вот это частица ма здесь, или слово ма. Это слово ма. Два значения может быть у него. Первое, что это исм маусуль. То есть это существительное, которое называется «исм маусуль», то есть значение «лязи», то есть тогда, как понимаются эти слова, «Аллах создал вас и то, что вы делаете». То, что вы делаете. «Валлязи та'амалюна». «Ама» может быть «масдария». «Масдария» то есть такая частица, которая переводит глагол, который после него в «мастар», в существительное. И тогда значение этих слов «Аллах создал вас и ваши деяния». То есть, как понимаются эти слова? Аллах создал вас и то, что вы делаете. Или, как понимаем, Аллах создал вас и ваши деяния. Оба смысла эти взаимосвязаны. Оба смысла взаимосвязаны. Если то, что вы делаете, то есть результат наших действий сотворен Аллахом, значит, само деяние тоже сотворено Аллахом. Верно? То есть, если кто-то скажет, этот аят означает, Аллах создал вас и то, что вы делаете, то есть результат ваших действий. Мы говорим, раз результат создан, значит, само действие тоже создано. Понятно или нет? Тоже создано. А если понимать его, как Аллах создал вас и ваши действия, то тогда здесь что прямое указание, что действия, что сотворены Аллахом, субхана ва тааля. Наши действия сотворены Аллахом, хотя являются нашими действиями, за которые мы отвечаем. Шейх Мусаймин говорит, нужно обратить внимание здесь на вопрос обучения амма, то есть простых людей, которые не являются тулябалием, не являются искателями знания. Здесь, говорит он, достаточно ограничиться тем, что мы говорим им. Ты должен верить в предопределение с его добром, с его злом, то есть хорошее, плохое, все предопределено Аллахом Субхана ва Тааля. Дождь от Аллаха, засуха от Аллаха, хороший урожай от Аллаха, неурожай от Аллаха, все от Аллаха. Должен в это верить. То есть упоминаешь ему вот такие общие принципы. Потому что простой человек, он не может постичь тонкостей, не может постичь подробностей. Может, наоборот, если ты начнешь ему рассказывать некоторые подробности, наоборот, ты опустишь его в море, где он утонет. И шайтан потом, наоборот, произведет у него из-за этого лишнего знания, да, произведет у него какие-то сомнения, какие-то наущения, с которыми он не справится. Понятно? Как бы то ни было, мы должны обязательно верить вот в эти вот четыре вещи, которых мы упомянули, касающиеся предопределения. Исламская умма, когда мы говорим исламскую умму, имею в виду все те, кто обращается к Кибле, да, сейчас говорим, в этом вопросе они не единодушны, не единодушны. Они разошлись в этом вопросе. Есть те, которые на прямом пути, есть те, которые заблудшие. Есть те, которые галин, есть которые джафинь. То есть те, которые излишествуют и, наоборот, которые пренебрегают. Есть муфарет и есть муфрет. Есть те, которые упускают, есть те, которые чрезмерствуют. Ясно или нет? В этом вопросе. Кто здесь проявил излишество и чрезмерность? Вопрос в отношении веры в предопределение. Кто? Джабрия. Джабрия. Эти, наоборот, проявляют что? Гулю. Чрезмерность, излишество. Они верят, подтверждают все четыре этапа предопределения, о которых мы с вами сказали. Но при этом добавляют туда что? Убеждение о джабр, о принужденности. Говорят, человек, он принужден к своим действиям. То есть у него нет выбора, у него нет собственной воли. И крайние из них, внимательно, из джабритов даже говорят, что действие раба – это есть действие Аллаха. Кто совершил намаз? Раб Аллах совершил. Хорошо? Грех какой-то кто совершил? Аллах совершил. Действие раба есть действие Аллаха. Так крайние из них говорят это. Вне всякого сомнения, это ложь, это мерзкие, отвратительные, порицаемые слова, которые... Вы задумали? Вы поняли эти слова? Действие человека есть действие Аллаха. Эти слова опасны тем, что они очень легко приводят к тому убеждению, которое мы говорили с вами вчера, «вахдатуль-вуджуд», то есть единство бытия, что все есть Аллах. То есть этот шаг очень доступный до вот этого уже убеждения. Всего лишь один шаг, чтобы дойти до вот этого убеждения, вот этого страшного заблуждения «вахдатуль-вуджуд», единство бытия, что все есть Аллах. То есть те, которые говорят, что действие человека – действие Аллаха, они уже совершенно близки, им остается только сказать, что и сам человек – это Аллах. Так джабриты говорят, что человек принужден к своим действиям, у него нет никакого выбора. Поэтому нет никакой разницы между человеком, которого сбросили с крыши, и человеком, который сам потихонечку спустился по лесенке. Нет разницы. И то, и другое без его выбора. Сбросили его с крыши, или он сам спустился. И то, и другое, говорят они, без его выбора. И им тогда говорится, из ваших слов вытекает, что Аллах несправедлив, потому что он принуждает раба сделать грехи, а потом же наказывает его за это. Они говорят, нет. Из этого не вытекает, что Аллах несправедлив. Если Аллах сделает это, то есть принудит человека к греху и потом накажет, Аллах не является несправедливым. Почему? Потому что все это его владение. Все это его собственность. Что хочет, то и делает со своей собственностью. И если Аллах, говорят они, накажет благочестивого и покорного, то это не будет зулм, говорят они. Это не будет несправедливость. Потому что он распоряжается тем, что ему принадлежит. Тот, кто распоряжается в своих владениях, он не может быть несправедливым. Вот это вот их речь. Правильная это речь? Нет, неправильная речь. Неправильные слова. Мы говорим, каждый разумный человек знает, что если какой-то человек скажет другому, вот сделай то-то, то-то, и я тебе дам за это 10 дирхамов. Делает, потом ему не дает. И говорит, ты мой раб, ты мой слуга. Хочу даю, хочу не даю. Хорошо, не дам тебе. Каждый разумный человек скажет, это зульм, это несправедливость, это притеснение, это беззаконие. Даже если происходит во владениях этого человека, это беззаконие. Даже если тот, кому это сказал, это его невольник, его раб, это беззаконие, потому что он нарушил здесь что? Свое обещание. Понятно или нет? Поэтому эти их слова не несостоятельны. Даже если Аллах накажет покорно, это не будет несправедливым. Противоположностью джабритам является кто? Другая группа, крайняя группа, которая... излишествует в чем? Она пренебрегает вопросом предопределения, но излишествует в чем? Излишествует в подтверждении наличия у человека воли. Вот здесь она излишествует. Да, у человека есть воля, у человека есть свобода выбора, мы говорим с вами. Но они излишествуют в этом вопросе и говорят, что человек, он в своих деяниях, с точки зрения воли, с точки зрения действия, абсолютно самостоятельный. Абсолютно самостоятельный. И никак вообще не зависит от Аллаха Субхана ва Тааля. То есть никакого отношения Аллах к его действиям, к его воле не имеет. Это кадариты, они маджусы этой уммы, то есть зороастрийцы этой уммы. Почему они зороастрийцы этой уммы? Потому что они утверждают, что наряду с Аллахом Субхана ва Тааля еще кто-то распоряжается во вселенной. Да? Как зороастрийцы говорят, что есть два бога, два начала, так и эти тоже говорят, что распоряжающихся Он не один, их много. Мы говорили с вами в начале хадиса, что крайние из кадритов отрицают знания. Даже говорят «Аль-Амру Унуф». То есть все дела, они с точки зрения знания Аллаха Субхану Тааля являются чем-то новым. То есть Аллах узнает про что-то, что делают рабы, только когда рабы это сделают. То есть когда случается, потом Аллах узнает. Так они говорят. Что касается Ахля Сунна валь Джамаа, то они верят во все эти четыре этапа предупреждения, которых мы с вами упомянули. Они при этом верят, что у раба есть свобода выбора, ихтияр, что у раба есть воля. Что каждый человек, он знает разницу между действием, которое он совершает по принуждению, и действием, которое он совершает по собственному выбору. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля снял наказание с человека, снял ответственность человека за совершение по принуждению того, что является самым великим грехом, куфр. Аллах Субхану ва Тааля за куфр, если совершен он по принуждению, Аллах Субхану ва Тааля снимает с человека наказание, снимает с него хукм. Следующий вывод, 15-й вывод из этого хадиса. Самой высокой ступенью имана является ихсан. Самой высокой ступенью религии, веры является ихсан. Благотворение. Что это такое? Что это благотворение? Что это ихсан? Объяснено здесь. Поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь его. Если ты не видишь его, то он видит тебя. Ихсан – самая высокая степень, самый высокий уровень имана. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, описал ихсан, как сказал, что это поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь его. Если не видишь его, то осознаешь, что он видит тебя. Поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь его. Это называется ибадату шауки ват-талаб. Ибадату шауки ват-талаб. То есть поклонение, томление и устремление. Поклоняешься Аллаху так, как будто видишь его. Если представляешь, да, как будто видишь кого-то, то как ты стремишься к нему, как устремляешься сердцем, как томишься, верно? Щелк. Вот это вот высокая степень, самая высокая степень ихсана, основанная на любви, на томлении, на устремлении. Она выше, эта ступень ихсана, чем вторая ступень ихсана, которая основана на гараб, то есть ибадатуль гараб, поклонение, связанное с побегом от наказания Аллаха Субхану ва Тааля. То есть поклоняешься Аллаху, осознавая, что Аллах видит тебя, и боясь Аллаха, убегая от его наказания. Это тоже высокая ступень, но она ниже, чем первая ступень какая? Ибадату шаукива талаб. Поклонение, томление и устремление. Поэтому пророк алейхиссалату вассалям говорит, «Фаилям такун тара файно ярах». Если ты не видишь его, то есть не достиг такой степени, как будто видишь Аллах Субхану ва Тааля, то он видит тебя, то есть тогда бойся Аллах Субхану ва Тааля. Первое – это мартабату талаб, то есть уровень талаб, стремление, устремленности к Аллаху Субхану ва Тааля. Второе – это мартабату л-гараб, то есть уровень побега от наказания Аллаха Субхану ва Тааля, страха. Значит, ихсан у него есть две ступени. Первая ступень, самая высокая, «Та'буда Аллах ка'аннака тара», поклоняться Аллаху, как будто ты видишь его. Вторая ступень, которая ниже этого, если ты не видишь его, то он видит тебя. То есть, если ты не можешь поклоняться по тому первому уровню, поклоняйся вот по этому второму уровню, бойся Аллаха Субхану ва Тааля. 16-й вывод из этого хадиса. О том, когда наступит судный час, знает только Аллах. Об этом не знает ни приближенный ангел, ни отправленный пророк. Самый близкий, насколько нам известно, к Аллаху Субхану ва Тааля ангел – это Джибриль, потому что сказано «Иннау ля кавлю расулин керим, зи куватин инда зиль арш». Поистине это слово благородного посланника, зи кува, обладающего силой, инда зиль арши, который при обладателе престола, то есть он при Аллахе. Рассказано, что он при Аллахе, значит, он самый близкий из ангелов, да, к Аллаху Субхану ва Тааля. Он не знает, когда судный час. И лучший из посланников и числа людей Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он не знает, когда судный час. «Маль масулю анха би а'лама мина саиль». Спрашиваемый знает не больше, чем спрашивающий. Значит, если кто-то утверждает, что он знает, когда судный час, когда конец света, матаса, это кто лжец, казиб. Тот, кто верит ему, тот является кафиром, является неверующим. Первый, который утверждает, что он знает, когда судный час, он и неверный, он и лжец. Второй, он неверный. Почему? Потому что верит в то, что является куфром. Да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Шейх Усеймин говорит, что в последнее время говорит он то, что распространилось в газетах, сообщения, где определяется начало судного часа. Когда конец света, говорит он, это куфр. Говорят, там некоторые, передавая, ссылаясь на глупцов Запада, что конец света вот-вот наступит, когда будет 2000 год по христианскому летоисчислению. То есть, говорит, Шимон Самин осталось, значит, 7 лет или около того, до судного часа. То есть, это разъясняет Шимон Самина где-то, значит, в году 93-м. Да? Кто-то из вас родился до 93-го года? Нет. Аллаху Акбар. Это же совсем недавно же. Аллаху Акбар. Я родился до 93-го года. Абу Абдул-Азиз говорит «я». Машаллах. Следующий вот из этого хадиса. «Анна лиссаати ашратан ва аламатин». Что у судного часа у него есть признаки, предвестники. Сказано «ахбирни ана маратия». «Сообщи мне о его предвестниках», то есть признаках судного часа, которые указывают на его приближение. Ученые написали книги, послания, посвященные ашратуса, признакам судного часа. Но есть среди хадисов, среди сообщений о признаках судного часа некоторые хадисы, где иснад слабый. То есть здесь нужно провести тоже различие между достоверными хадисами, те, у кого цепочка передачи слабая. Но в то же время бывают хадисы, говорят, что Ибн-Самин, вроде цепочка передачи у них слабая, но в то же время реальность подтверждает это. То есть то, что там сказано, подтверждается реальностью. То есть в этом вопросе нужно быть осторожным, говорит он. Есть действительно достоверные признаки судного часа, к ним относится Касратуль-Гардж. Касратуль-Гардж – обилие убийств. Много будет убийства. Действительно, если задуматься, таких массовых убийств, какое вот в последние десятилетия или последний век, что такие мировые войны, которые уничтожают, сносят, да, сразу, там, 50 миллионов, 100 миллионов людей. Такое число просто даже представить себе невозможно, когда сразу столько людей умирает. И говорит Шейх Мусамин, я не знаю, чтобы когда-либо было столько убийств, как вот в эти дни. И он приводит пример здесь, и Боснию, и Герцеговину, то есть те события, которые были в то время, да, эти массовые могилы, когда находили огромные-огромные ямы, могилы, где тысячи трупов этих боснийцев, уничтоженных, убитых, зверски, и, говорит, там в других местах много убийств. То есть человек удивляется, субханаллах или азим, человек удивляется, как много убийства, и при этом убивающий не знает, почему он убил, убитый не знает, за что он убит. То есть как будто что-то возбуждается в душах у людей, да пасет Аллах Субхану ва Тааля, и они начинают убивать друг друга. Следующий вот из этого хадиса, что к признакам судного часа относится «Антали дарамату раббата», что раба, рабыня родит свою госпожу. «Раббатага» в других версиях, «раббага» своего господина, «баалага» своего хозяина или своего мужа. Говорит Ибн Самин, то есть некоторые уляма видят затруднение в разъяснении этого. Ну, на самом деле, как разъясняются эти слова пророка, алейхиссалату вассалям? Смысл этого, что рабыня будет принадлежать какому-то из царей. Этот царь вступит с ней в близость, с этой своей рабыней, и она родит дочь. Эта дочь, она кто? Она принцесса. Она дочь царя. В отношении своей матери кто она? В отношении своей матери она госпожа. Она принцесса. То есть, получается, аль-амату, рабыня родила свою госпожу. Или сказано в других версиях, рабба, родит своего господина. То же самое. Рабыня царя родит что сына, который будет что господин. Также, что говорят некоторые уляма, какое другое объяснение этого. Что здесь подразумевается не так, что какая-то конкретная рабыня, которая будет у царя, родит что принца там, или принцессу, да, которая будет господами. А имеется в виду вообще сам вид. То есть не имеется в виду какая-то конкретная рабыня, что она родит дочь для царя, да, не это имеется в виду, эта дочь станет для нее госпожой, а имеется в виду вообще сам вид, то есть что будет происходить, что будут рабыни, и будут от этих рабыни рождаться дети, обнауль има, рождаться дети, они будут господами, они будут хозяевами, они будут царями, то есть это имеется в виду, то есть как некое общее явление. Не конкретно, что какая-то рабыня будет какому-то царю родить, да, дочь это будет госпожа, а как общее явление, что будут рабыни, и они будут рожать детей, эти дети, они будут становиться царями, или будут становиться господами, становиться там, руководителями и так далее. То есть, как бы намек на что? На то, что появится много имущества, изобилие будет имущества. Это была рабыня, да, но потом дети этих рабынь станут кеми? Станут асьят, станут господами, станут царями. Понятно или нет? Станут знатными, станут богатыми и так далее. То есть это указание на то, что будет много имущества. Это объяснение. Потому что дальше, говорит Шейх Мусамин, пророк алейхиссалату вассалям упоминает про босых, голых, То есть нагих, бедных пастухов, овец, которые будут соревноваться в строительстве высоких зданий. Все эти качества указывают на бедность, они при этом будут что? Состязаться в строительстве высоких зданий. То есть тоже указывают на то, что будет, значит, много имущества. Сначала были бедные, стали богатые. Так и здесь. Дети всяких рабынь вдруг станут что? Асиадан, мулюкан, станут господами, станут что? Правителями, станут руководителями, станут царями. Это объяснение. То есть указание на обилие имущества, богатства. Ясно? Это второе объяснение. Есть третье объяснение, что это указание на то, что будет много такой вещи, как ухукуль валидей, непочтение к родителям. То есть, как ребенок, дочь и сын будут как господа для своих что родителей. Это объяснение. Указание на ухукуль валидей, непочтение к родителям. Еще на что указывает? На то, что будет много сарари, то есть будет много наложниц. Хорошо, будет много наложниц, будет много рабынь. То есть изменится вот так вот положение людей, будет много рабынь. И они будут рожать детей для своих хозяев. И поэтому будет много вот таких вот детей, которые рождены от рабынь. Понятно или нет? То есть еще, это какое же объяснение? Четвертое? Четвертое объяснение в чем состоит? Что будет много рабынь, будет много наложниц, будет много невольниц, они будут много рожать детей для своих хозяев, дочерей и сыновей. Указание на это. Еще одно объяснение. Какое по счету? Пятое. Пятое объяснение, то испортятся нравы людей. Испортятся нравы людей так, что они будут продавать умульвалят. Кто это умульвалят? Умульвалят, если у человека есть невольница, и он живет с ней, и она рожает для него, она становится умульвалят. Это значит, что по прошествии, когда умрет хозяин, она получает свободу. Умульвалят, она получает свободу, потому что она мать его ребенка. Хорошо? И люди будут что делать? Они будут так разлучать умульвалят, то есть матерей от детей, продавать. Продавать будут. Этих рабынь, которые родили детей для них, будут их продавать. А потом будет что получаться? Что тот, кто купил, продаст другому, тот продаст другому. Тот потом получится так, что ее собственный сын, ребенок, не зная, что это его мать, купит. И она будет у него наложницей. Будет она у него рабыней. То есть родит своего хозяина, будущего своего хозяина, или родит своего мужа. Дамбаль можно как муж тоже перевести. Это все объяснение вот этого вот хадиса. То есть на испорченность нравов указывает это. Дальше Шейх Ибн Усеймин говорит, здесь два вида из признака судного часа. Аль-хуфат, босые, то есть те люди, у которых нет на ногах обуви. Аль-урат, ноги, на которых нет одежды. Аля, то есть бедняки. Риа, уща, пастухи, овец, не верблюдов даже, а овец, то есть совсем бедные. И у них нет какой-то там цивилизации, они не живут в каком-то городе, они такие ведут кочевой какой-то образ жизни. Они баду, бедуины. Бедные бедуины, которые не знают ни оседлой жизни, ни городской жизни, каких-то центров цивилизации. И вдруг они окажутся в центре каких-то поселений, городов, цивилизации, и начнут что делать? Начнут строить высокие здания. То есть это тоже указание на что? На резкие перемены. И вот тот предыдущий признак тоже, можем сказать, как шестое, что-то резкие перемены какие-то. Там рабыня родит госпожу. Здесь что? Босые, нагие, бедные пастухи, они вдруг начнут соревноваться в строительстве высоких зданий. Шейх Ибн Усеймин говорит, что эти описания, они сбылись. И был, говорит, какой-то мальчик там в пустыне где-то раньше, пас овец, и они зачастую пасли нагими, одежды вообще на них никакой не было. Босые, и отец у него бедняк. И он сам бедняк, и вдруг положение поменялось, и они оказались в каких-то центрах цивилизации. Вот эти люди, которые раньше были в пустыне, которые раньше там кочевали, жили, и они оказались в городах, и они стали что? Соревноваться, разбогатели, стали строить высотные здания. Это соревнование в строительстве высотных зданий, или татауль филь буньян, да, соревнование в строительстве. Шейх Ибн Усеймин говорит, здесь можно понять двояко. Татауль в смысле соревнование в сторону неба, то есть выше построить. Ты 50 этажей построил, я построю 100. Второе, татауль, соревнование не в вышине их, а в красоте. То есть кто красивее построит. Это тоже сюда входит. Следующий вывод из этого хадиса – стремление пророка, алейхиссалату вассалям, к обучению уммы, обучению общины. Потому что он спрашивает сподвижников, в следующем хадисе, который мы с вами изучили, Абу Хурейра, он спрашивает сподвижников, знаете, кто это. Здесь, в этом хадисе, он спросил Умара, ради Аллаху Таля, знаешь ты, кто был задававший вопрос? Сподвижники, они упустили это. То есть они подумали, ну да, необычно, конечно, что такой бедуин, там, в белой одежде, но все-таки это какой-то бедуин, пришел, спросил и ушел. Про что даже время какое-то, про калисарату срам, он спрашивает, а тедри мани саиль, ты знаешь, кто был этот спрашивающий? Посмотрите, стремление про калисарату, к чему донести знания, обучить, научить. Умар говорит, я сказал Аллаху Расулю Алим, Аллах его посланник знает лучше, он сказал, фаину джибриль атакум я алимакум динакум, это джибриль пришел, чтобы научить вас вашей религии. 20-й вывод из этого хадиса. Когда речь идет о каких-то шариатских вопросах, дозволяется упоминание имени пророка, алейхиссалату вассалям, после Аллаха, субхана ва тааля, то есть говорить Аллаху Расулю Алим. Аллах его посланник знает лучше, когда речь идет о шариатских вопросах. То есть при жизни пророка, алейхиссалату вассалям, когда речь шла о шариатских вопросах, отвечали как сподвижники Аллаху ва Расулю Алим. Аллах его посланник знает лучше. Умар не сказал Аллах знает лучше, сказал Аллаху ва Расулю Алим. Потому что какое-то решение религиозное пророка алейхиссалату вассалям, это решение от Аллаха, правильно? Знание религиозное у пророка алейхиссалату вассалям, это знание и знание Аллаха. Поэтому здесь можно сочетать союзом, союзом и. Говорит Аллах и его посланник знают лучше. Когда речь идет о бытийных каких-то вещах, то нет. Говорили только что, говорится Аллаху Алям. После смерти пророка алейхиссалату вассалям мы говорим Аллаху Алям. Следующий вот из этого хадиса. Ан-насаиля муаллим. Тот, кто задает вопрос, он является учителем. Откуда мы это взяли? Джибриль пришел, чтобы научить вас вашей религии. Потому что Джибриль задавал вопросы, подтверждал, говорил садак, да, правильно, правильно. Для чего? Чтобы научились люди. Отсюда следующее правило, следующий вывод мы берем, 22-й, что талиб-ль-ильм, искателю знания, следует, когда есть какой-то вопрос, в котором нуждаются люди, в знании которого они нуждаются, задать вопрос об этой вещи, чтобы люди получили знания, чтобы они научились. И он таким образом выступит в роли учителя. Дальше Шейх Нусаймин говорит, вопрос. Может ли ученик говорить учителю или тому, у кого спрашиваешь фетву, тот, кто спрашивает фетву, говорить тому, у кого он спрашивает, говорить ученому после ответа садакт. Еще раз. Ученик, тальбалиль, может ли говорить учителю, получив от него ответ на вопрос садакт? Да, правильно ты сказал. Или кто задает вопрос ученому, когда тот ответил, говорит, да, да, правильно, правильно ты сказал. Можно или нет? Будет ли это суль адаб, то есть проявлением неблагопристойного отношения, недостаток благопристойности, или нет? Потому что сподвижники удивились, как сейчас этот человек сам спрашивает и сам говорит, садак, садак, ты сказал правду, ты сказал правильно. Как сам спрашивает и сам подтверждает правильность. Будет ли это суль адаб, то есть недостатком благопристойности в отношении учителя или ученого. Шейх Нусаймин говорит, видится, что да. Видится, что да. Сподвижникам тоже это они удивились. Да? То есть это их не понравилось. Это они удивились этому. Но здесь недостаток благопристойности, он что исключается? Почему? Потому что выяснилось, что это был кто? Джибриль. Джибриль, алейхиссалам, он явился, чтобы научить религии. А так вообще, конечно, не относится к проявлению благопристойности, признакам благопристойности, адаба, когда ты спрашиваешь ученого, хорошо, например, говоришь ему, каков хукм суждение о том, что нужно закрывать аврат, срамные места в намазе. Ученый говорит, садруль аура фиссаля шарт. Прикрыть аврат в намазе – это шарт. Это условие, и ты говоришь ему, садакт, правильно сказал. Это что? Это нарушение благопристойности. Или, например, спрашиваешь, говоришь, суджуду сахв, то есть исправительные суджуды в конце намаза. Если человек допустил какое-то лишнее действие, то когда делается этот суджуд? Ученый отвечает после саляма, бада салям, после саляма делается суджуду сахв. В таком случае ты говоришь ему, садакт, правильно. Зачем ты тогда спрашиваешь, если говоришь правильно? Зачем спрашиваешь? То есть, вне всякого сомнения, говорит Ибн Усаймин, это су-адаб, то есть это нарушение благопристойности. Некоторые, говорят, Ибн Усаймин, качают головой. Но одно дело, иногда это бывает как, когда человек удивляется. Ну, например, упоминает кто-то угрозы какие-то Аллах, субхана тааля, или обещания, или что-то в этом роде, и человек качает головой, удивляется. Да, удивляется. Это нормально, это ничего. А если это не так, а просто вот так качает головой, правильно. То это как будто он диктует. Как будто он диктует учителю. Да, иногда так делают люди. Типа, да, я знаю это сам. Говорю, правильно говори. Я знаю, я давно это знаю, все это. Но ты говори, ничего. Понимаете, это что? Это суль адаб. Это недостаток благопристойности, конечно. Но хотя это покачивание такое головой, это легче, говорить ему сами, чем это слова. Еще и, да, правильно. Что касается иснадов, дальше Шейх Нусаймин привел имам Муслим привел мутабаат. Мы с вами упоминали их, да, читали на прошлых занятиях, мутабаат, то есть версии этого хадиса с другими иснадами. Версии этого хадиса с другими иснадами привел имам Муслим, еще три версии здесь с другими иснадами, но этот же хадис. Но говорит имам Муслим, что все-таки, хоть это тот же хадис с другими иснадами, но есть некоторые добавления, есть некоторые что убавления. Правильно, что-то есть в этих версиях, что-то нет, что-то наоборот есть, чего нет в других версиях. Шейх Усаймин говорит, что вот эти вещи мутабаат, то есть дополнительные версии здесь, не являются условием для них, что там не должно быть никакого ни добавления, ни убавления, что они прям должны быть точными, точно такими же, как что основной хадис, подтверждением которого они являются. То есть, если сходятся в основе хадиса, сама основа хадиса одна и та же, хорошо, то есть этого достаточно как для того, чтобы быть подтверждающей версией. Для усиления какого-то хадиса достаточно, что общий смысл такой же. Понятно или нет? То есть не обязательно, что это каждое слово должно быть вот точно таким же. Ничего не добавлено, ничего не убавлено. Ясно? Понятно или нет? То есть мутабаат, дополнительные версии, подкрепляющие, усиливающие какой-то хадис, не обязательно должны совпадать с этим хадисом полностью во всем. Главное, что в своей основе они сходятся. Ясно? Это что касается слов шейх Ибн Усаймина, рахималлаху та'аля. И вывод от имама Навови, он говорит, что имам, что иман, ислам и ихсан, все это называется дин, все это называется религией. Дальше он говорит, знает, что этот хадис, он заключает в себе такое знание, столько тонкостей, столько адабов, то есть всяких норм. Более того, он является аслюль-ислам, основой ислама. И вывод еще от Навови рахмаллаху та'аля, он говорит, следует ученому, учителю быть добрым, быть мягким, терпеливым в отношении того, кто задает ему вопрос, приближать его к себе, то есть кто-то задает тебе вопрос, приблизь его к себе, да, как пророк алейхиссалату вассалям здесь допустил это, да, сел Джибриль возле него, и задает тебе вопрос, ученый, тальбу алейхим тебе задает вопрос, проявляешь мягкость, доброту, терпение, приближаешь к себе, чтобы он мог успокоиться и задать тебе вопрос, не стесняясь, не боясь, то есть расположить как-то к себе, чтобы человек мог спокойно тебя спрашивать. Это важно. То есть не вести себя так, что человек теряется и не может ничего спросить, путается, и даже если ничего не понял, он делает вид, что он понял. Нет, ты так расположи, такую мягкость прояви, чтобы человек, он мог спокойно тебе задать вопрос, приблизь его к себе. Это очень важный вывод тоже от Навови, рахималлаху та'аля. Видите, сколько мы, по милости Аллаха субхана ва тааля, с вами взяли вывода. Это что касается этого хадиса и сегодняшнего урока. Пусть Аллах субхана ва тааля сделает для нас полезным то, что мы изучили. Ва биллахи тауфик. Ва саллаллаху салям аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва альхамдулиллахи раббиль аалямин. Джазакумуллаху хайран.